Дорогие братья и сестры, я вас всех сердечно от души приветствую именем и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Очень рад, что я сегодня среди вас, что братья меня пригласили на это общение. Ну, конечно, есть причина, вы уже слышали. Причина эта заключается в том, что жена моя много потрудилась в совете родственников, узников. Вот, и я причастен к этому труду тоже. Но многие, конечно, меня не знают. Пожилые, конечно, с трудом, наверное, вспоминают. А я рад еще тому, что здесь очень много молодежи. Когда я последний раз освободился в 87-м году, это уже 22 года, некоторых на свете еще не было в то время. Но Бог вот дает мне жизнь, и я радуюсь всему тому, что Бог делает со мною. Но еще очень хочу от души попросить прощения у всех за то, что что-то, может быть, и правильно обо мне слышали, что-то, может быть, неправильно слышали, но я прошу прощения всех, простите меня, Христа ради, я от души это делаю. Я, хотя за последнее время не был физически, телесно в общении с братством Совета Церквей, или как говорили раньше, гонимых, с гонимыми. Но духом я был всегда с вами. И что хочу сказать. Побывал я в разных церквях, беседовал с разными людьми, служителями, руководителями. И пришел к соответствующему выводу, что среди всех и союзных, и автономных, и всевозможных миссионерских церквей, церковь евангельских христиан-баптистов, Совета Церквей, она идет наиболее правильным путем. Это я заявляю сегодня здесь и любому готов сказать и заявить об этом. Поэтому бодрствуйте, дорогие братья и сестры, и оправдывайте вот то, что у меня в сердце глубоко созрело. И стойте в истине, не высокомудрствуйте о себе, а в глубоком смирении совершайте служение, и Бог будет с нами рад, что сегодня здесь много молодежи, и молодежи это очень полезно слышать сегодня то, что вот она слышит. Потому что я задавался вопросом, почему именно в 45 лет стали отмечать. Через 5 лет, если Господь позволит, будет очень знаменательная дата. Полвека, 50 лет – это вот такой юбилей. Ну вот в 45. И пришел к такому выводу, что мы не знаем, что завтра будет, даже что будет сегодня. Может быть, сегодня или завтра начнется то, через что прошла церковь, через что и я прошел, и моя семья. Вот. И поэтому дожидать 50-летия, наверное, нет смысла. А нужно говорить вот сейчас, пока есть еще возможность и время, чтобы все могли ободриться и как-то сосредоточиться на том, чтобы отстаивать божественную истину в церквях и в советах церковных, областных, межобластных. Это касается служителей. Вот. Нужно каждый день бодрствовать. И притом мы не знаем, когда придет Господь. Может быть, очень скоро придет наш Господь. Я впервые услышал об образовании Совета родственников узников в 64-м году, когда был В ссылке в Красноярском крае 5-летний срок был. Вот. И поскольку в ссылку могла приехать жена, она приехала, и до нас дошла вещь, что образовался совет родственников узников. Мы рассуждали с женой, нам тоже было непонятно, что это за орган и нужен ли он. Рассуждали, нам было непонятно. Но мы помнили, что более пожилые братья и сестры рассказывали в 30-е годы, когда обрушилась шквал вот такой, таких гонений на церковь. Сегодня здесь тоже затрагивали этот вопрос. Многие дети Божьи боялись даже заглянуть в дом узников. И многие были очень в таком плачевном состоянии. Мне рассказывали и сестры пожилые, и братья. Это было страшно. Это было очень страшно, потому что за это могли арестовать. Вот за 10 рублей дали, сегодня здесь прозвучало, расстрел сестре. А вот в этом сборнике документов «Церковь должна оставаться церковью», я его проштудировал, я вообще очень люблю исторический материал о церкви, как она идет и как она должна идти. И очень советую всем членам церкви любить христианскую историю, правдивую, конечно, не фальшивую историю, а правдивую. Вот. И молодежь особенно советую, чтобы молодежь тоже не игнорировала знанием истории евангельских христиан-баптистов. Вот. Поэтому это очень важно и ценно. И мы тогда с женой согласились, что это очень нужный орган, и, слава Богу, благодарили, что такой орган организовался. Ну, прошло какое-то время, я больше времени проводил в узах, нежели в церкви. И вот из этого 45-летнего срока, который мы сегодня отмечаем и празднуем, я почти половину этого срока был в заключении. Вот. И мне многие даты эти я только по документам узнавал, и то не сразу. Вот. И когда стоял вопрос после, было предложено моей жене трудиться в совете родственников узников, она молитвенно решала самостоятельно этот вопрос, и после она мне докладывала, что я дала согласие трудиться в совете родственников узников. Я, конечно, очень благодарил Бога, потому что это очень нужный труд. И в этой связи я хотел прочитать Слово Божие, записанное в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 13 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Как после я оценивал, и моя покойная супруга, как мы оценивали это служение, что это очень ценное служение, положить душу свою за друзей своих». Совет родственников узников нес вот это славное служение. Эти дорогие сестры, о которых сегодня говорили, это пчелки, и они здесь стояли перед нами. Вот. Многих уже нету в живых, они уже там, у Господа. Вот. Они действительно готовы были и полагали души свои за братьев, за сестер, осужденных за дело Божие. И прошло какое-то время, жене моей предложили еще более ответственное служение – быть почтовым ящиком Совета родственников узников. Эта необходимость возникла в связи с тем, что перестали на местах, даже в областных городах, принимать телеграммы, адресованные непосредственно в правительственные органы высшей инстанции советского государства. Только в Москве принимали и только на главном почтампе. И в наш адрес каждый день поступали эти документы, привозили сестры готовые телеграммы, уже подготовленные, их нужно было идти на центральный телеграф и там отправлять. И это нужно было делать срочно, потому что медлить нельзя было ни одного дня, даже ни одного часа. И меня постоянно дома нету, я в заключении, жена с детками. А к этому моменту относительно нашей семьи было очень жесткое такое решение местных властей отобрать детей у нас и посадить жену. И жена постоянно на эту тему с детьми беседовала и даже зашила им маленьким адрес домашний, чтобы если окажутся где-то в неизвестных местах, чтобы они вот по этому адресу могли дать весточку о том, где они находятся, потому что отнимали детей и отправляли в такие далекие детские лагеря, вот, интернаты, да. А откуда или где, нельзя было узнать, где они находятся. И вот жена об этом беседовала с детьми, и поскольку она постоянно брала в собрание детей, когда приходили разгонять богослужение, ее уже знали наизусть. И в первую очередь, когда заходили, чьи дети? Румачиков. Они знали ее по имени, в лицо. «Люба, ты опять с детьми?» Она говорит: «Да, опять». Вот. «Мы тебя последний раз предупреждаем, что отнимем детей и тебя посадим. Пойдешь туда, где твой муж». Вот. Ну, она отвечала, конечно: «Если Господь позволит, вы это сделаете, а если нет, так ничего вы не сделаете». Но и дети это слышали, и многие верующие это слышали. И после собрания подходили к ней и говорили: «Ну, может быть, действительно пора тебе как-то поумнеть, в кавычках, не брать детей». Вот, она отвечала, что нет, я этого сделать не могу. Дети, слыша эти угрозы, тоже, когда подходило воскресенье, они спрашивали: «Мама, ты возьмешь нас в собрание?» Она говорит: «Да, детки, возьму, пойдемте». Вот, поэтому обстановка была вот такая очень накалена, и когда она уходила, чтобы отправлять эти документы срочно на главпочтамт, за ней постоянно была слежка от дома, и там всегда были очередя длинные. Кто-то становился там, мужчина, который вот сопровождал ее до центрального телеграфа, через 2-3 человека и следил за всем ходом этих событий. Она иногда приносила до 40 телеграмм. Там возмущались в очередях: «Да что это такое? Такое количество» и так далее. Но, видимо, эти сотрудники на центральном телеграфе были предупреждены. Они все же молча принимали эти телеграммы. Почему? Потому что Бог им повелевал это делать. Вот. И они делали это, делали. Ну и вот, и она брала их с собой. И слава Богу, что она это делала, надеясь на Господа. Она не шла ни на какие компромиссы. Когда, вот сегодня здесь прозвучало, и это правда, когда было такое направление даже среди верующих, особенно среди сторонников ВСХБ, руководства ВСХБ, чтобы разрушить или подорвать авторитет Совета родственников узников, вот, то однажды пришли три сотрудника КГБ из Лубянки домой и пытались как-то вот на нее воздействовать. Сперва по-хорошему и так далее. Ну вот ты так страдаешь, так мучаешься, ведь можно все это изменить, и муж твой может вернуться домой и так далее. Зачем все это делать? Она отвечала твердо и решительно, что это дело Божие, и я делала, и буду его делать. Тогда начали грозить ей. Ну, смотри, Любовь Васильевна, пойдешь вот вслед за своим мужем. Она говорит, а что вы меня пугаете? Вот посмотрите, показала на сумку, которая 10 лет уже стоит. И если Господь допустит, я готова сейчас взять эту сумку, если Господь вам позволит, и поведете меня туда, где вы считаете нужным. Они увидели такой поворот, такую смелость, посмотрели на эту сумку и переглянулись, и давай по-другому. Ну, мы понимаем, тебе тут угрозы есть, а детей готовы отнять и так далее, мы все это понимаем. Но мы готовы тебе помочь, или вашему семейству готовы помочь. Вот возьми наш телефончик. И взяли, положили на стол телефон товарищи с Лубянки. Она взяла этот телефон, говорит, возьмите, я в этом телефоне не нуждаюсь, возьмите обратно. Когда они не хотели брать, она подошла к одному и собственноручно опустила ему в карман этот телефон. Вот так действовала не одна она, все вот сестры здесь сидящие впереди действовали. Смело во имя Господа, и Господь помогал. Но Бог не допустил, не отняли у нас детей, но угроза была очень серьезной. Когда последний раз меня судили, добавили мне 5 лет в городе Чите. Читинский областной суд 7 февраля 1986 года вынес мне 5-летний приговор. Но из моего дела выделили в особое производство частное определение о возбуждении уголовного дела против моей жены. Это очень было серьезно, потому что такое постановление вынес областной суд, зафиксировал. И я думал, она была на суде, я думал, что ее там арестуют и из этого зала суда не выпустят. Но, слава Богу, вернулась она домой. Пока приговор не вступал в силу, можно было получать передачу. А как только приговор вступает в силу, передача уже не разрешали до того момента, пока исполнится полсрока. И когда я получал передачу от нее или посылку, пока приговор не утвердили, видел ее руку, я благодарил Бога, что Господь защищает ее и деток, и хранит в своих могучих руках. Ну, а после приговор вступил в силу, уже этих весточек не было, и меня долго держали в Чите, не отправляли никуда, потому что ждали указания от Москвы, куда меня отправить. Вот. И я не знал, арестована она или нет. Но когда меня отправили на Урал, в Пермскую область, я там пробыл совсем немного. Где-то около 4 месяцев только я пробыл там на Урале. И из этого последнего срока 5-летнего я отбыл только 1,5 года. И это все благодаря ходатайствам присутствующих здесь сестер Совета родственников узников. Это все благодаря вам, братья и сестры, и служители Божии, которые помнили и молились обо мне, о моей семье и о всех таковых, как я. Поэтому я сегодня как сестрам Совета родственников узников, так и всем, кто участвовал молитвенно в поддержку и моей семьи, и всех узников, и всех деток наших, выражаю очень глубокую и сердечную благодарность. И Господу благодарю очень сердечно. И заканчивая, хочу сказать следующее. Перед тем, как освободиться, следователь присылал несколько повесток явиться в районную прокуратуру. но не писал, по какому делу. Наконец он приехал домой, я еще не был освобожден. Вот, и никакого намека даже не было на то, что я буду освобожден. Вот. И сказал: «Любовь Васильевна, твои дела очень плохи, но ты должна явиться в прокуратуру, а иначе я завтра приеду на машине и вот здесь увезут тебя, и соседи будут видеть и так далее. Поэтому лучше приди сама». Она утвердилась молитвенно, что пойду. Взяла вот эту сумку, пригласила одну сестру, и они поехали туда, в прокуратуру, к этому следователю. Он вышел из кабинета, увидел ее и сумку, говорит: «А сумка зачем?» Она говорит: «Ну, наверное, пригодится сумка. Ну, заходи, заходи». Она берет сумку, а он говорит: «Нет, оставьте сумку в коридоре». Ну, она оставила сестре, зашла туда. И в первую очередь, что он сказал, что из Читы, с областного суда Читинского, пришло постановление, чтобы вас арестовать и доставить этапом в Читу. Относительно вас там возбуждено уголовное дело, вот когда вашего мужа судили. Но я решил отправить им, ознакомить вас с этим запросом из Щетинского областного суда, и решил им отправить обратно. Если им нужно, пусть приезжают, арестовывают вас и этапируют сами. Это одно. Второе, вы очень активно участвуете в ходатайствах за узников и вот за ленинградских узников. Он что-то там тоже внушительно говорил. В общем, ваши дела незавидны. Хотя я вас не арестовал сегодня, но ваши дела незавидны. Если вы будете так продолжать дальше, обязательно вас арестуем. Ну, а через, наверное, через неделю я вернулся. Вот. И на третий день, по-моему, пришел человек к нам в такой обычной рабочей куртке, с сумкой такой холщовой, с которой хозяйки ходят в магазин, и представился: полковник Слубянки. Да, я вот ехал в электричке, мне нужно было встретиться с руководством вашего района. Вот. Ну, понятно, это нужно было для Лубянки делать потому все это, потому что уже устои советской власти очень были шатки, и им нужно было услышать, что говорит простой люд в транспорте. Вот. И, говорит, зашел к вам, чтобы в устной форме разъяснить вам, как бы ответ дать в устной форме на то, что Совет родственников узников писал ходатайство о том, чтобы КГБ не вмешивались в жизнь наших братьев в узах. В частности, это было относительно Костюченки Григория Васильевича и Рыжука Василия Федосеевича. Мы рассмотрели вот эту жалобу или письмо ваше, и я пришел разъяснить вам, что КГБ не причастны к тому, о чем там вы пишете. Мы никаких психотропных средств в отношении этих людей не употребляли. Вот. Жена говорит: «А почему вы не даете письменный ответ? Вот, а только устно». Ну, я исполнитель, мне так поручили, я так и отвечаю. Вот. Мы не участвовали, и это точно, значит, это клевета на нас. Тогда я вмешался, я отдыхал, потому что чувствовал себя очень изможденным после этого последнего срока. Я говорю: «А знаете что? Когда вы вернетесь туда, на Лубянку, доложите своему начальству, что я готов вместе со своей женой поехать туда, на место, к этим братьям, в присутствии ваших сотрудников, и разобраться, в самом ли деле вы не причастны или вы причастны. Он стал оправдываться, что нет, нет, будьте уверены, что мы не причастны. Если этим кто-то и занимался, то только не мы. Вот. И он отказался. Я говорю, я даже за свой счет поеду, у меня нет денег, но вот оторву от семьи, поеду, чтобы действительно выяснить, так ли это или нет. Вот, и он отказался. Отказался, сказал, что, ну, если бы поручили, то я поехал бы. Я говорю, вы доложите, попросите, что вот моя жена и я, мы просим, чтобы такой эксперимент вы проделали. Ну вот, слава Богу, что Бог даровал моей жене нести такое служение, что Бог меня и мою семью провел вот таким путем, очень жестким. Но я благодарю Бога, что я жил все же не в то время, в которое жили впереди нас идущие братья и сестры, которых расстреливали в 1937-1938 годы, и очень многие не вернулись из заключения. 6 лет я отбыл в той зоне, в которой умер папа нашего дорогого, уважаемого служителя, который присутствует среди нас, Михаила Ивановича Хорева. Он в этой зоне, в Тавде, на Урале, скончался. Вот, я хотел посмотреть эти кладбища, только вряд ли, что там можно найти могилку. Там очень большая зона, 3000 человек, и там специальное кладбище для заключенных. Ну вот, вот и все, рад, что Господь сохраняет мою жизнь, буду и дальше молиться Господу о том, чтобы Церковь Христова объединялась вокруг нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа и служили верно и шли этим узким путем до самого славного дня пришествия нашего Господа за Церковью. Аминь.
Сестры милые, у нас есть один гимн для вас посвященный. Ну и, конечно, для братьев, но в основном для сестер. Пускай в морщинах лучики бегут, и синева в глазах моих темнеет, но мой недолгий жизненный маршрут ведет меня в небесные аллеи. Поет, как пташечка, моя душа. Вера Кушнир такой стих оставила. Там, где песня дышится легко, злые люди не имеют песен, пой, душа, не тихим голоском, громко пой, что Иисус чудесен.